Ну что, всех приветствую, уважаемые болельщики «Арсенала» и любители АПЛ. У нас сегодня в гостях очередной гость, и у нас Иван Меркурьев. Очень давненько мы с вами не общались. По-моему, в прошлом году мы с вами пообщались, когда вся вот эта вот тема произошла с пандемией. Вы очень многое, на самом деле, предсказали. Ну, приветствую вас, Иван.
Здравствуйте, как Арсен. Приветствую всех слушателей.
Как у вас в целом настроение?
Значит, настроение у меня ровно как последние годы при Венгере. То есть стоит человек и убивает во мне болельщика. Это делал Венгер, сейчас это делает Артета. Причем у меня еще полное такое чувство, что он от Венгера реально чему-то научился. Плохому, понятно. А от Гвардиолы он не научился вообще ничему. Ну, то есть просто ничему. То есть то, что он, во что играет Арсенал, это не то, что рядом с Ман-Сити не лежит. Это такая стандартная история для начинающего тренера в каком-нибудь шестом дивизионе. То есть мы встаем назад, 11 человек, и начинаем отбиваться. А там что-нибудь вперед дадим, кто-нибудь куда-нибудь убежит, там еще что-нибудь случится. Вот то, что мы играли с Челси вчера, это ровно вот эта катастрофическая совершенно система, которая никогда работать не будет. То, что с ней выиграли кубок, это же очередная случайность. Это же все показывает. Важно же, какое место ты занимаешь, а не как ты сыграл две или три игры. Ты можешь и пять игр хорошо сыграть.
А почему Артета так раз и откатился до заводских настроек и резко вчера решил сыграть в такую игру, но не предпринял никаких действий против Вильяреала?
Ну, потому что он не умеет, и все. Он не знает ничего. Он не понимает, как это делается. Смотрите, вот пришел Тухель в Челси. Сколько понадобилось игр, чтобы мы поняли, что это тренер хороший, плохой, неважно. Потому что это тренер, который понимает, что он будет делать. Ну сколько, одна игра, две игры?
Ну, первая игра, по-моему, с Вулверхэмптоном была 0-0, если
да,
я не ошибаюсь.
Да, да, но уже в ней Челси не пропустил, что для Челси Лэмпарда было так это... Уже праздник был. А потом все стало более-менее ясно, что тренер строит, что он выстроит. Никто тогда и не подозревал, что он может в финал Лиги Чемпионов выйти, да. Но тренера было видно. Заметьте, Тухель в Боруссии играл с Боруссией в одну игру, с Парижем играл в другую игру, а с Челси он играет в третью игру. То есть человек способен, в зависимости от исполнителей, которые у него под рукой, ставить разные виды футбола. Артета не способен поставить вообще никакой, потому что он ничего не знает и не умеет. То есть для него первая команда должна быть Суиндон условный. Чтобы он туда поехал, там нарвался на таких крепких британских пацанов, которых авторитетов нет. И там
сегодня вот он... делает условную Руни, например, да, как через что проходил Лэмпард.
Ну, да, да, хотя бы. Чемпионшип уже это высокий уровень достаточно для английского тренера. Роберто Мартинес, кстати говоря, работал снизу в самых. Я не к тому, что я его рейтингую там высоко, и не дай бог там в Арсенал его взять, нет. Но я имею в виду, что он снизов поработал, вышел там со Свонси куда-то, без Свонси его взяли, Роджерс то же самое. Этих гениев их нет, которые пришли, ни с кем не работая, и вдруг все покатило. Другое дело, что у нас же нет в клубе футбольной экспертизы никакой. Ну, то есть Кронке оба ничего не понимают вообще, от слова «вообще ничего».
Вот в этом, да и самая главная причина, потому что среди болельщиков настало такое некое прозрение, да, сначала мы все воодушевленно все-таки верили в Артету, потому что, скорее всего, нам в глаза и уши запихали ту самую обертку и конфету о том, что Артета – это ученик Гвардиолы, о том, что чуть ли он не один из виновников чемпионства, что он выводил команду на игры, пока там Гвардиола отдыхал, давал ему тренировочный процесс, то один из таких краеугольных людей в клубе, системе был Артета. И он пришел, выиграл даже два кубка, и мы все были счастливы о том, что вот пришла мессия, которая сейчас сделает из Арсенала просто конфету. И вроде бы даже начали покупать условного уровня Томаса Парти, да, игрока. Но в итоге-то я давно писал в своем блоге, что задача тренера быть, наверное, даже и папой, и мамой и на футбольном поле, и за пределами, как это делал там условно Фергюсон там, и так далее, следить чуть ли не чем занимается футболист в социальных сетях, что он пишет, ну, полный контроль, потому что это команда, это не очень образованные, будем говорить прямо, молодые люди, и приходится, наверное, еще и так психологически и философски к этому подходить, что, в принципе, делал даже Венгер в свои лучшие годы. И тут, получается, произошло, что Артета уже начал и какие-то скандальчики, внутриусопчики какие-то пошли, да, и, в принципе, не смог, и при нем начали, да, такая стагнация футболистов, там, Парти себя не нашел, то есть мы не можем понять, для чего существует, для чего пришел Парти. Мы видим, что произошло с Абумьянгом. Я, например, считаю, что спад Абумьянга во многом связывается именно с Артетой. Лена тоже, например, вот эти вот высокий прессинг, он, очевидно, не может играть, например, да, тоже мы сегодня видим, во что превратился Лена. Возможно, как бы я не прав, но все-таки в этом плане тоже есть большой, да, минус, сегодня мы видим, и это проблема.
Значит, на самом деле, мне кажется, что это вопрос каждого человека. Вот ты можешь делать что угодно. Ты можешь с игроками водку пить, можешь, наоборот, их держать на расстоянии, можешь быть в курсе всего, можешь ничего не знать. Это твой вопрос профессиональный. Важно, чтобы задача тренера одна – это получать от игроков максимум на футбольном поле. Не на тренировках, не на собраниях, не на видеопросмотрах каких-то игр, а на футбольном поле игроки должны показывать максимум. Если ты этого делать не умеешь, то ты не можешь работать в этой профессии. А вот механизм, как ты это делаешь, это твое личное дело. Делай как хочешь. Тухель, вот я читал тут текст про него большой, он рубаха парень со всеми. Он всех любит, со всеми. Помню, видели, он с Абумьянгом обнимался и написал в газете накануне игры, что он до сих пор с ним в отличных отношениях. Да, и да. Он никогда, никогда не дернется его перекупать с того места, где бы Абумьянгу нравится.
Ну, правда, в принципе, не... и Клоп также говорил про Абумьянга. И...
Да, но я просто к тому, что вот у Тухеля такая манера. Как вы понимаете, у Мурини манера другая. Он должен найти козлов отпущения, на их примере показать всем, что с ними будет, и чтоб остальные боялись. Ну, окей, у каждого тренера может быть своя манера. Как Артета себя ведет внутри, мы знаем, наверное, не очень хорошо. Сегодня или вчера вышла статья в «Атлетике». Для Англии вообще удивительная статья. То есть мадам Эми Лоуренс, бывший корреспондент Guardian, которая, ну как бы так сказать, слова плохого вообще ни про Венгера, ни про Артету вообще никогда не говорила. Я не знаю, как она подписалась под этим текстом. Текст там, он английский, вежливый, понятно, но смысл текста сводится к тому, что в клубе работают шарлатаны, что правда. Что нет экспертизы футбольной, нет никакой экспертизы, что никто не годен для своих должностей.
Ну, а вы вспомните, Рауль чем занимался, да, шарлатанством, и, получается, за коррупцию, в принципе, и сняли.
Слушайте,
и
я думаю, что Рауль-то как раз шарлатаном не был. Я думаю, он понимал, что к чему. Он просто пользовался этим в своих интересах, да?
Ну, его, в принципе, выставили шарлатаном в СМИ, что...
Ну,
там,
выставили, да. Ну, Пепе, да. Ну, я не знаю, мне кажется, что он из всей этой компании был наиболее профессиональным. Другое дело, что, возможно, вообще там была такая трансформация, что он посмотрел на все то, что тут творится, и понял, что тут единственное, что можешь делать, это рубить деньги в карман, а остальное ничего, все равно ничего не будет. И все. Я не знаю, мне все равно. Нет, Сандрихи, нет. Опять же, финансовая экспертиза в клубе есть, да, какая-то? Ну, раз пришел Льюис, этот юрист, поставлен на Кронке, и там через несколько недель уже Сандрихи уволили. Значит, финансовая экспертиза в клубе есть какая-то, а футбольной нет. Потому что, ну, любой здравомыслящий, незамыленный взгляд, лучше всего нейтральный, конечно, а не болельщик Арсенала, знает, что Арсенал играет в игру 1960-х годов и играет в нее плохо. Все. За спиной Артета ничего нет. Когда я читаю Киоуна, что он... Артета, он хороший тренер, nice coach, но, типа, он неважный менеджер. Так вот, у меня вопрос, а с чего ты взял-то, что он nice coach? Откуда это известно тебе? Единственное, что это может подтвердить, это тот факт, что он работал в Манчестер Сити с Гвардиолой. Мы теперь все знаем, что из того, что ты работал рядом с великим тренером, не следует ровным счетом ничего. Ничего вообще. Потому что Артета от Гвардиолы, я уже сказал, не взял ничего. Он даже прессинг команде прикрутить не может. А возьмите тренера Брайтона, Поттера, которого, кстати, я бы хотел в Арсенале посмотреть. Вы видели,
как... Многие, кстати, об этом говорят,
конечно,
об этой личности.
Да. Вы видели, как Брайтон играет с мячом и выходит из-под прессинга. Ну, Поттер Арсенал научит этому за 2 недели, я вам отвечаю. Через 2 недели эта проблема будет решена. Артета не может с ней справиться 1.5 года по одной простой причине. Он не знает, как это делать. То есть человек не умеет, и все. И он бы с удовольствием это сделал, если бы он знал, как. А он не знает. А Поттер знает, например. Потому что Поттер, видимо, учился у кого-то, с кем работал, и понимает, что как, где. И Поттер может поставить игру, например, которая более-менее Арсеналу вообще близка. Не «бей-беги» там или «встань 10 человек назад», а в какую-то комбинационную. Я не знаю, что будет, если его вдруг возьмут. Этого никто не знает. Но ясно, что Брайтон у него... Вы знаете, да, что Брайтон на третьем месте по XG, по разнице этих созданных моментов. И созданных за, минус созданные против. Брайтон на третьем месте. Это что, о чем говорит? О том, что у него безобразные исполнители спереди играют. И дай ему других исполнителей, типа тех, которые есть в Арсенале, например, Поттеру. Может быть, подчеркиваю, может быть, что-то и будет. Но это всяко лучше посмотреть на Поттера в Арсенале, чем смотреть на это убожество, которое происходит все эти годы, которые, полтора года, которые Артета работает. Потому что все было понятно в тот момент, когда он проиграл Олимпиакосу. Человек в матче, который он не имел права не пройти, он встал охранять победу в гостях, их охранить ее не сумел. Все.
Ну, в принципе, то же самое было и со Славией. Да, нам в конце забили тот гол выездной.
Ну, со Славией, ладно, там первая игра была. Со Славией плохо играли, да. Вторую игру, там, вот, есть что вспомнить, с плей-оффа одна игра. Это второй матч со Славией, где вдруг Славию раскатали.
Понимаете, Иван, в этом-то и заключается проблема, что сегодня болельщики Арсенала уже четко понимают по поводу Артеты, что, ну, человек не тянет, что, ну, на самом деле в комьюнити сейчас такое настроение, что Арсенал просто отвращает людей, да, то есть им противно смотреть, потому что люди говорят, что я никогда не видел еще, извините за выражение, блевотный такой Арсенал.
Да, да, согласен,
ну,
абсолютно.
Ну, просто, ну, это, как говорится, да, среди молодежи вырви глаз, ну невозможно смотреть на эту игру, что они делают на поле, что они хотят. Даже вот вчера мы записывали с Кириллом Бельским, одним из, который в социальных медиа вот движет этой темой в Челси, болельщик Челси. Он мне говорит: слушай, Асан, я давно не видел, как играет Арсенал, и, честно, я поражен. Ну, настолько безликая команда, что они там творят. Всем и так понятно, что вчера Арсенал отскочил, да, и просто Челси не реализовывал свои моменты и так далее. Но что они творят на поле, вот эта вот безликость, невзрачность его удивила, как стороннего наблюдателя. Он в основном сконцентрирован на Челси, да, соответственно. Но он удивился тому, во что превратился сегодняшний Арсенал. И у меня в этом плане вот логичный вопрос. Понятно, что сегодня Артета, ну, не прямо уж там не тот человек там и так далее, не хочу так сказать, но что он не тянет эту игру. Но
это называется, что он не тот человек, да, который должен быть на этом месте. Он может быть хорош в другом, я не знаю.
Вот, например, моя позиция, вот посмотрите, да, вот в этом плане, что я не вижу такой вот особой разницы, если сегодня придет нам условный Грэм Поттер. Почему, я сейчас объясню. Я здесь, например, сегодня слушал видеоподкаст с Ниценко и Елагином. Я, в принципе, такой же идеологии придерживаюсь. Я об этом давно писал в своих блогах. И меня называют, что я сижу на двух стульях. Типа, ты, Асана, как-то определись все-таки, руководство виновато, либо Артета. Например, Ниценко считает, что Артета, наоборот, держит на плаву сегодняшний Арсенал, вот то убожество, которое происходит, потому что ему не дают подпитку со стороны руководства, не дают, никак-то не вкладывают
в клуб. В чем? Конкретно в чем не дают ему подпитку?
Потому что в клубе как бы прогнивший вот этот менеджмент.
Не-не-не-не-не-не, Асан, вы цитируете там человека. Человек сказал, в чем не дают Артете подпитку, конкретно.
В том, что...
Денег не дают ему. Нет, это вранье.
В клубе находятся неправильные люди, такие, например, как Эду, Винай.
Так.
И, возможно, вот этот вот любовный треугольник, как я называю, вина, Иду и Артета. Если, например, мы меняем Артету, то, скорее всего, да, по логике, должен и вина, и Иду сразу тоже уйти.
Нет.
То есть, если мы сегодня поставим Грэма Поттера, что же изменится?
Нет, подождите, существуют разные задачи. Кто бы как ни работал, но задача Эду, это трансферная истории, базовая задача для спортивного директора.
Которыми он тоже не управляется.
Это другой разговор. Но сама функциональная обязанность — это комплектация команды. Извините, у генерального директора комплектация — это руководить всеми и смотреть. Я 100% понимаю, что Винай вообще не годится для этого. В принципе, просто он не годится. Я посмотрел эту встречу, когда Кронке встречался с болельщиками в онлайне. Я видел эту встречу всю. Так там Винай велся, ну, как бы сказать, помягче. Не как генеральный директор, а как денщик Кронке. Вот так примерно. То есть вот такой был у него вид. Поэтому этот человек работать не может, понятно, генеральным директором. Эду, я не могу сказать, что Эду там провалил все. Наверное, Эду провалил не все. Но то, как Арсенал продает игроков, да, это плохо. Но извините меня, за футбол отвечает Артета. Причем тут Эду вообще? Я понимаю, вдруг сказали бы, Артете не дают денег, не покупают игроков, оставили ему Нкетия и сказали, вот тебе Нкетия, иди с Нкетия работай. Да, тут я понимаю, что тренер поставлен в тяжелые условия. Артете, извините, напокупали игроков. Артета Нкетию вернул лично, Джаку оставил лично. Обоих уже не должно было быть в клубе, он их оставил. Причем тут Эду или Винай? А вот этот отстой 11 человек в своей штрафной, это тоже Эду сына виноваты? Надо разделить просто ответственность. То, что генеральный директор плохой, из этого не следует, что Арсенал должен стоять 11 человек сзади против Челси. Это же разные вещи.
Ну, я сейчас не стараюсь, например, да, ставить какую-то позицию. Понятно, что, скорее всего, прям зерно истины мы не найдем в таком...
Истины вообще нет. Она да. только наверху.
И понятное дело, что вот столько много там тысяч человек вышли против Крёнки, что их да, не устраивает. Да. Мы напомним, что Крёнки является, по-моему, самым богатым, да, в АПЛ. По-моему, даже богаче, чем Шейхи по всей этой системе, если я не ошибаюсь.
Слушай, по-моему, я не помню, но он недалеко от него, во всяком случае.
Да, в общем-то, это самое. В принципе, нужен был партии, насколько я помню, чуть ли не со своего кармана были выделены деньги, куплен.
Да.
Конечно же, у всех не возникает вопросов, что партия — это игрок мирового уровня. Молодой, там, относительно...
У меня уже возникают.
Ну, опять-таки, он превратился в этого человека в арсенале именно.
И виноват в этом Винай? Или виноват в этом Артета?
В этом Артета, да.
Все. Футбольные вещи — это Артета.
Но у меня теперь в этом плане логичный вопрос. Почему виновато руководство? Во-первых, я помню очень прекрасно, когда назначали Артету. Естественно, вы тоже помните, что перед тем, как назначить Унаи Эмери, сначала все смеялись новости о том, что у человека, у которого год всего лишь опыта при Гвардиоле, а тогда именно год был, как он сотрудничал с ним в качестве ассистента, назначай сразу такого человека с годовалым опытом, да, главным тренером такого большого клуба, великого. Там даже сейчас не о величии идет речь, а просто о большой системе, да.
Да.
И такое чувство, как будто руководство дало заднюю и назначили посредственного тренера. Ну, опять же, я никак не говорю про заслуги
Унаи Эмери. Да, Эмери посредственный тренер, что тут?
Да. Но, в принципе, после такой глыбы, несмотря на то, что у нас у обоих были вопросы, конечно же, к Венгеру, мы все хотели, чтобы он закончился эта эпоха, он ушел.
Да.
Но... В любом случае, это большая личность для клуба, которая вот прям вот так вот раз и не вырвешь с корнями. Да. И после него был назначен человек с Испании, который не понимает вообще английскую систему, не знает английского языка, он еле разговаривал, ему было сложно адаптироваться в Англии. Если, например, мы сравним с тем же Манчестер Юнайтед, они даже того же Дэвида Мойса поставили, потому что они понимали, что, естественно, Фергюсон уйдет, будут жесткие проблемы. Но у них, в принципе, есть вот этот бэкап, который уже тысячи миллионов лет находится в АПЛ. У него он построил крепкую команду под названием Эвертон, и уж точно Манчестер Юнайтед не будет там на 12-13 месте, он, в принципе, сможет с ними как-то там вот коммуницировать.
И что оказалось?
Оказалось, понятное дело, что был фейл, потому что, ну, так получается,
есть,
что...
Да, извините,
я к чему говорю,
извините, что... перебью вас. Смотрите, это важный момент. Сэр Алекс Фергюсон – великий тренер. Великий тренер. Обсуждать нечего это, да?
Конечно.
Великий тренер не разбирается в других тренерах. Он поставил человека, которого ставить было нельзя. А он его поставил. Это означает, что из того, что ты великий тренер, не следует то, что ты даже можешь показать на своего преемника. Это очень важный момент.
Мысль как бы заключается не в том. Понятно, что никто не ожидал в тот момент от Дэвида Мойса продолжение династии, несмотря на то, что он соотечественник, да, по-моему, оба шотландца, если не ошибаюсь, не династия продолжается, просто Манчестер Юнайтед примерно понимал, что Дэвид Мойс, как кризис-менеджер, вот этот вот момент какой-то, да, какое-то время нивелирует, он сможет гладко пройти вот этот вот переходный возраст Манчестер Юнайтед. В принципе, да, он, возможно, не очень-то хорошо закончился, но я к чему говорю, что хотя бы человек опытный был, который здесь, в Англии, уже давно. У него огромный опыт. Он уже знает каждую команду как облупленную. Миллион раз встречался с Арсеналом, там, с Челси и так далее. А нам назначили тогда уже, и это был плевок со стороны руководства, человека не только среднего даже и чуть ниже среднего эшелона, а даже который английский не знает. Понимаете? И что самое смешное, то сначала хотели назначить Артету сразу же. И опять вот эта вот мишура, конфетти, это же наш бывший капитан, он забивал Манчестер Сити, он man of the court, да, как говорят в Англии, наш парень в доску. Но потом поняли, что слишком это будет негативно в СМИ, что будет слишком странно после такой личности, и назначили вот Унай Эмери. Прошло время, Унай Эмери облажался, снова все-таки вернулись к Артете, и нам, я помню, вот сегодня, как сегодня, Джош Кромки так и сказал, что мы готовы к рискам, но мы дадим полный карт-бланш Артете, потому что он якобы очень красиво пишет конспекты, это будущее футбола, он гений тактики и так далее, и что с ним будет будущее.
Я думаю, они до сих пор так думают.
Да. Ну, по сути, это же фейл руководства. Они должны были после... Почему у нас сравнивают постоянно болельщики, у которых почему-то завышенное ожидание. Я не говорю, что у меня какое-то лузерское понимание в этом плане. Но, извините, когда мы сравниваем себя с топ-менеджментом Челси, которому тоже есть, да, много вопросов, у них тоже много очень фейлов там и так далее. Но они назначают первого эшелона сразу тренеров. Они после Венгера условного на их месте не назначили бы Унай Эмери и не думали бы про Артету. Они бы заглядывались на Нагельсмана, Тухеля, Клоппа, что сейчас на рынке есть хорошее, и они знают, что с человеком можно требовать. Я так понимаю, что в руководстве просто выгодно поставить Гонзика, как я говорю, и не любят подписчики, принеси подай, и не мешай. Вот тебя поставили, ты знаешь, что ты нам должен, карьеры, что тебя вообще вот с места в карьер поставили. Ты недавно был ассистентом, и тут ты сразу такой вот раз, и в таком большом клубе, ну ничего себе, да, карьера у человека складывается. Вот у меня вот такой вопрос, почему в руководстве не ставят такие задачи конкретные, и нет вот этого топ-менеджмента, и нет спортивных задач. То есть изначально у клуба в том году вообще не было никакой пятилетки, как говорят, да, говорили в Советском Союзе. И сейчас ее непонятно, что мы ждем. То нам сначала Газидис обещал, чуть ли не путь Баварии, помните, да?
Да.
То есть постоянно мы что-то слышим непонятное, но никто ничего не понимает. Я говорю, еще раз помню, что Кремки так и сказал, что мы ожидаем, что, в принципе, мы подождем.
Давайте я по частям отвечу. Первое. У нас в Манчестер Юнайтед были абсолютно разные противоположные ситуации. В Манчестер Юнайтед нужно было взять тренера, который сохранит наследие Алекса Фергюсона. Манчестер Юнайтед взял тренера, который все развалил, и прежде всего не то, что он сам не мог, а он разогнал всех, кто работал с Фергюсоном для начала. Поэтому с этой задачей Мойс справиться не мог, он справился, к сожалению, для манков с другой задачей. Он все поразваливал. Дальше они опять ошиблись с тренером, и дело пошло. И когда уже пришел Мауриньо, там уже ничего не осталось. Там все надо было строить новое. У нас была задача ровно обратно. Надо было порушить все, что сделал Венгер. Потому что он сделал неспортивную синекуру, в которую превратился Арсенал, в которую рвутся игроки, готовые лишиться Лиги Чемпионов и всего угодно, потому что им платят бешеные зарплаты, и никакого спроса с них нет. И они еще звезды их показывают по телевизору. Вот эту систему надо было порушить. Эмери, в принципе, я не могу сказать, что прямо он там уж все порушил, но он работал нормально. Он игроков подбирал по меритократии, а не по нелюбимчиков ставил. И первый год он более-менее как-то отработал. Ну, было видно, да, что он не тянет уже, конечно. Но мы же должны понимать, почему Эмери попал-то в клуб. Ведь собирались брать Артету, действительно, у него был не год, а два тогда уже. Ну, неважно. А всплыл Эмери только по одной причине, потому что агент Эмери личный приятель Санлехи. И все. И они сели там с Газидисом и договорились, что раз ты уходишь все равно, давай ты не будешь тут мне мешать, и я тут возьму своего, и все. А Кронки, без разницы, кого назначать, Кронки ничего не понимают. Послушайте, люди не понимают ничего, не разбираются ни в чем. И но можно впарить все,
что... Он должен, наверное, да?
Нет, извините. Ты, если не разбираешься в футболе, значит, должен разбираться в людях. И ты должен нанять человека в клуб первым лицом. Да, тогда ты можешь отойти. Нормального, а не виная. И ты должен, не можешь работать с Газидисом, потому что Газидис – это профессиональный лжец, который, от которого никогда правды не добьешься, реальности не добьешься, ничего не узнаешь, что происходит. Нужен человек, который будет в клубе руководить всем и тебе нормально докладывать. Вот они Льюиса посадили именно для этого. И когда убрали Санлехи, я подумал, что, может быть, вместе с Льюисом там пришла футбольная экспертиза. Ответ – нет. 90% болельщиков сегодня уже, слава богу, знает, что Артета – это шарлатан, а Кронки этого сегодня не знает.
То есть вы действительно думаете, что Артета пришел в шарлатане сразу? Он все-таки начинает свою карьеру, ему важно начать и развиваться.
Так нет, наверное... да, послушайте, ну я приду завтра на, я не знаю, на судостроительный завод делать катер. И что, я могу сделать катер, что ли? Если меня туда поставят, то меня поставят шарлатан, и я тоже буду шарлатаном, потому что я ничего не умею. Но я хотя бы говорить не буду в прессе, что я тут планирую это сделать, то, что. Я пойду учиться, может, куда-то. Я не знаю, что я буду делать, если меня поставят на место, в котором я работать не могу.
Это, знаете, связано с тем, что у Артеты слишком вот завышенные требования какие-то для себя, и он слишком хотел быстрой карьеры. Я не,
у него мания величия просто.
Вот да, вот мания величия, правильно, да. Вы говорите, что я не думаю, что Артета это прям какой-то шарлатан, и он пришел там...
Так шарлатан, деньги. Нет, шарлатан – это невежда, который выдает себя за знатока. Ну, то есть просто... вы имеете в виду, что он заблуждается просто? Что он думает, что знает, а на самом деле не знает?
Нет, я думаю, что просто Артета, к сожалению, сам себя завел слишком большие жесткие рамки и слишком, как бы, знаете, запрыгнул и тянет вот этот вот груз не по плечу ему, потому что банально нет опыта. Он еще не встречался там до этого один на один там в Еврокубках, он не знает запах Еврокубка, он не знает, что это такое там и так далее. Мы же знаем все, что многие тренеры в истории начинали не очень хорошо, тот же, да. Даже Фергюсон, но прошло даже тот же Сульшер, да, не сразу же давал на результаты. Тоже терпели, ждали, но сегодня более-менее он смог скомпоновать команду.
Я, к сожалению, думаю, что именно поэтому Кронки и не убирают Артету, потому что они смотрят на Ман Юнайтед. А это ошибка. Сульшер это тоже плохой тренер, но у него бэкап тренерский более-менее какой-то, Филан. Там есть люди, которые понимают в этом деле во всем.
Хотя бы за него условно Решфорд играет, потому что вряд ли будет Абумьянг играть за Артету.
Так а кто у Артеты на скамейке из тренерской сидит? Что это за люди вообще?
Я, честно говоря, тоже особо
не... Ну и все. Это тоже ответ. Там могут сидеть только люди, которыми Артета может руководить, учитывая, что Артета шарлатан. А шарлатан – это не просто невежда. Это человек, который невежда, но всем сообщает, что он все знает, как это исполняет Артета. Так у него на скамейке могут сидеть только люди, которые ему будут поддакивать. А кто еще там может сидеть? Там никого нет больше. Эти люди, которые сидят, они не могут ему сказать, что, знаешь что, мы играем не в ту игру, давай мы поиграем в эту. Они этого не делают. Так же, как при Венгере это было. Кто-то мог Венгеру что сказать, что давай мы не в это играем. Венгер лучше знает, во что играть. Артета тоже лучше знает, во что играть. Он вчера после Челси на пресс-конференции всем это рассказал, что в Арсенале все хорошо, мы отлично играем. Какие вопросы? Какие к нам вообще могут быть вопросы? Да. Сезон не закончен, еще у нас две игры, еще мы там попадем в Европу. А зачем нам попадать в Европу, непонятно. В чем смысл? Вот того, что, во что играет Арсенал и что он исполняет, это же катастрофа просто. А самое главное, смотрите, у Кронки, если бы они чуть-чуть соображали, чуть-чуть хотя бы, они бы подумали, что война с болельщиками идет и так, а если сегодня существует мейнстрим против Артеты, то им выгодно просто Артету убрать, для того, чтобы хотя бы сгладить как-то отношения с болельщиками. Но они даже этого ничего не понимают.
Ну, люди... многие болельщики все-таки, ну как многие, часть болельщиков, ну может процентов 40 все-таки верят Артете, что все-таки он сможет. Вот этот вот мишура еще в глазах существует.
Я сомневаюсь, что есть эти 40% после игры с Вильярреалом. Я очень сомневаюсь в этом. А в любом случае существует мейнстрим. Пресса изменила тон, все. Если до там месяц назад, даже еще 2 месяца назад, еще был разговор в английской прессе, Артета отличный тренер, его надо поддержать, там, дать ему денег и так далее, все затихло вообще, все.
Сейчас, все. По-моему, даже и Юнберг, да, немножко так вот, немножко, наверное,
ну, Юнберг, завуалированно. Юнберг, но ладно, а Кион, который да. сидит на зарплате в клубе. Я-то думаю, что, может быть, это хороший знак, что Кион, может быть, это, ну, раз он сидит на зарплате, то он транслирует чье-то мнение в клубе.
Мы даже,
образом.
По-моему, Иван, вот честно говоря, может, я ошибаюсь, мы даже при Юнберге видели вообще рисунок игры, во что играет Арсенал.
Ну, с Юнбергом было тоже понятно все сразу, что это не тренер, но были иллюзии какие-то, что придет Артета.
У него, в принципе, никакой работы проделал.
Слушай, я молодежку не смотрю, ничего сказать не могу. Может быть, из-за того, что ты хороший тренер с молодежью, не значит, что можешь работать с первой командой. Это разные вообще вещи. Молодежь, она все-таки как-то относится к тебе исходно с уважухой, да? Особенно, когда ты Юнберг. А Томасу Партия это все равно. Ну, то есть, ты должен чем-то завоевать его.
Ты вот должен... Вы говорите, да, что там Крёнки не понимают, Артета шарлатан, да. и все такое, что все так все плохо. Да. То есть, получается, все-таки это общая большая проблема.
Большая проблема – это Крёнки, общая, большая, да.
Да, то есть, сейчас, конечно. Если уберем... Сейчас мы уберем, я опять же возвращаюсь к вчерашнему подкасту с болельщиком Челси, он интересную мысль сказал о том, что он считает, что просто сейчас Арсеналу нужен какой-то кризис-менеджер, который вот этот вот период проведет. И если там в руководстве заинтересованы спортивно каких-то задачах, они потихоньку этот период пройдут с каким-то кризис-менеджером, а дальше уже будут смотреть, что существует на рынке. Ну, как условно это было с Диматео, да? Ну, такая же история. Они назначили этого человека. Понятно, там уже все давно понимали, несмотря на то, что болельщики не понимали, как так можно уволить человека, который сделал золотой дубль.
Так его и Абрамович из-за этого и не уволил, и неправильно сделал. Я ошибся. Он его и должен был уволить после Лиги Чемпионов выигрыша. А он не смог из-за болельщиков. И пришлось его увольнять по ходу сезона следующего.
Ну вот, видите, то есть уже понимал тот топ-менеджмент о том, что человек не подходит к дальнейшей работе, что это кризис-менеджер, который свое отработал. Все, дальше он уже выжатый лимон. И дальше уже нужно приглашать человека, который будет делать структурированную работу, структурную, как это сегодня делает там Клоп, условно, да, хотя он тоже сейчас пошел, по-моему, немножко куда-то вниз. Но болельщиков...
Я понял, да, если это вопрос, то ответ нет. Это неправильный подход вообще. Должен быть совершенно другой подход. Если у хозяина есть спортивная мотивация, хоть какая-то амбиция, то есть чтобы клуб там, а нам сообщают на каждом шагу, что она есть, что Джош хочет, чтобы команда была наверху, боролась за титул и так далее. Если есть, нужно начать с головы. Голова – это генеральный директор. Нужно объявить конкурс на генерального директора и выставить требования, что у него должен быть опыт работы на высоком уровне, плюс он должен быть болельщиком Арсенала. И все. Ты наймешь генерального директора, который будет соображать, что к чему, который будет сам какой-то частичной футбольной экспертизой, потому что болельщики, которые понимают, в чем дело, их огромное число, без счета людей, которые разбираются лучше уж Крёнки там и кучи лжеспецов. Вот ты назначишь такого человека, человек скажет тебе, что вот я работаю месяц и говорю тебе, что нужно переделать, как, чего и что. И все. Дальше он представляет план. Крёнки посмотрит этот план. Будет в этот план, если в этот план не будет входить увольнение нынешнего тренера и назначение другого, то в этом месте точка все. Человека можно не брать. Просто человек, который придет на собеседование, он должен план в голове иметь уже сразу. Если он говорит, что Артета великий тренер, его надо оставить, в этом месте с человеком прощаются. Потому что он футбольную экспертизу никакую провести не может. А если он говорит, что то, во что мы играем, это плохо, и нам нужны изменения, да, то можно разговаривать дальше. Все эти собеседования занимают, ну, я не знаю, ну, неделю. Понимаете? Это все очень быстро делается. И никто не бегает, не хантит никого, не вырывает. Я вас уверяю, что если Арсенал объявит такую вакансию, наймет какое-нибудь первоклассное агентство HR, оно объявит такую вакансию, будет стоять очередь просто. Очередь. Да. Все. неделю потрать на это, просиди, поговори, выбери нормального человека, и все. И он должен организовывать всю работу, под него должны быть выделены средства, он должен сделать структуру и так далее, и перво-наперво назначить меняемого тренера. Я еще раз говорю, в сегодняшней ситуации Арсеналу тяжело рассчитывать на то, что к нему придет Аллегри. Ну, условно, то есть человек, который там в финале Лиги Чемпионов играл и так далее, сложно из-за того, что творится. Поэтому, да, нужно взять какого-то тренера, может быть, попробовать, да, кому-то дать. Вот мне нравится кандидатура Поттера. Мне не нравится кандидатура Роджерса, например.
И Бенитеса, который Сари еще нам приписывает.
Нет, Сари точно нет. Бенитеса я бы взял на переходный период как-то. Уж Бенитес Вильярреал бы точно прошел. Уж этого у меня вообще сомнений даже нет. Но принципиально нужна структура и нужна поддержка хозяев под эту структуру, да. А сегодняшнюю структуру поддерживать бессмысленно. Потому что сборище шарлатанов работает в футбольном клубе «Арсенал». Почему? Потому что хозяева шарлатаны сами. Хозяева невежды, они ничего не понимают, ни в чем. Послушайте, ну как можно пойти в Суперлигу? Давайте, мы же про Суперлигу все равно будем разговаривать.
Да-да-да.
Смотрите, значит, ну вот с Кронки, какая история произошла? Им позвонили за 3 дня и сказали, слышь, значит, там в воскресенье объявляют о Суперлиге. Значит, Перес там главный, он, значит, человек деятельный, он все протолкнет, давай, значит, вас берут. Значит, дальше Кронки начали думать, что Джош, это открытый текст сказал, я верю, что это правда, что как будет лучше Арсеналу, с Суперлигой или без Суперлиги? Понятно, что ответ однозначный, да, что Арсеналу лучше будет с Суперлигой. Тут все понятно.
Мне кажется, это вообще было идеально.
Да, то есть для нас это вообще был лучший вариант из всех возможных.
Для нас это Тоттенхэма.
Да, но дальше, хорошо, ты для себя понял, что это будет лучше. Что дальше ты должен сделать? Ты дальше должен спросить, покажите-ка мне план мероприятий по всему этому. Кто это поддерживает, как это будет продвигаться в прессу, как это с общественностью согласовано, какие мероприятия вообще проведены. Ответ был бы, не волнуйся, Перес все сделает. В этом месте Кронки должен развернуться и уйти. Миллиардер должен сказать, нет, друзья мои, я так не полезу. Покажите-ка мне планы ваши, что сделано. Через 3 дня вы собираетесь объявлять, и что будет дальше. Дальше должно выступить 15 телеканалов в пользу Суперлиги. Дальше должны все игроки сказать, что они хотят Суперлиги. Все нижние клубы должны сказать, что мы хотим Суперлигу, потому что нам Суперлига обещает с нее отстегнуть. И вот тогда можно в эту историю лезть. А когда ты, извини, ничего не знаешь, что будет, а выясняется, что ничего нет, кроме Переса, то как же ты можешь лезть-то в эту историю? Ну еще ладно, с Кронки я более-менее понимаю, что они никак ничего не понимают ни в чем, так и лезут во все, не думая. Но, друзья мои, а Абрамович-то? Ну, как, да. Как Абрамович в это попал? Шейх, известно, что он до последнего упирался. Его, наверное, менеджмент там затолкал в эту историю. До последнего Ман-Сити упирался прямо за час до объявления. Только они дали согласие. И то под угрозой, что все уже дали согласие, и только Ман-Сити не дал. То есть шейх-то до последнего упирался. Американцы, понятно. Их идея понятна абсолютно. Америка вообще настроена так в целом по жизни на то, что она все знает лучше всех. Поэтому все американские хозяева, я имею в виду Ливерпуль и Ман Юнайтед, они знали, что у них все хорошо. И...
Но, кстати, вмешало уже правительство. До последнего уже вот-вот все это должно было произойти.
Так это и должно было произойти. Просто с правительством надо было согласовать все это. И сказать, что мы планируем это, и это тяжелая подготовительная работа, которая занимает год условный.
Может быть, это глупо звучит, но вам не кажется, что все вот эти вот протесты возле Манчестер Юнайтед, Арсенала, это все-таки по доброй указке Бориса Джонсона. Разрешили просто это сделать.
Нет,
чтобы немножко пошатнуть.
Нет, это чисто наш подход, административный ресурс, так называемый. Нет, в это я не верю. А в то, что болельщики вышли побуянить, это подпитано еще тем, что они давно не были на футболе, им же надо куда-то энергию девать, это тоже понятно. То, что буйство в Англии началось, это тоже понятно, потому что прекрасно все можно было в Англии провести, повлиять на общественное мнение заранее, все заранее согласовать и выставить так, что выиграют все, кроме этих чиновников, которые в УЕФА и ФИФА дерут деньги. А все остальные выиграют. И все. И Суперлига прокатила бы, только свист бы стоял. А поскольку все миллиардеры думают, что они самые великие, что они Бога держат за бороду, вот так вот они и сходили в Суперлигу, полностью облажавшись, полностью, снизу доверху. И до сих пор еще перед с этим Саньели из Барселоны продолжают упираться. И сегодня уже
в итоге на два года. Остались должны деньгами. То есть все-таки мы клуб АПЛ остались в минусах?
Так еще штраф не назначен. Еще его назначат. Ну, ФИФА назначил какой-то штраф, там, 1,5 миллиона евро. Это, я думаю, все сдюжат. Кронке пообещал, что он будет платить своими деньгами. Тут дело не в штрафах, а дело в том, что для Арсенала это хороший выход был. Суперлига. Хороший был выход. А все это провалено. И, собственно, это говорит об уровне Кронке, об общем их уровне, что я многократно это говорил, буду повторять еще 100 раз. Я по работе достаточно имел в своей жизни общение с очень богатыми людьми. Главная проблема современного мира, что огромные несметные состояния денег находятся в руках идиотов. Люди привыкли думать, что раз у тебя много денег, значит, ты очень умный, или ты их сам заработал. В 95% случаев это не так вообще. Либо ты их не сам заработал, либо ты идиот. Куча причин, куча совершеннейших причин. Но я говорю, что для меня было совершеннейшим откровением история, что в это влип Абрамович в Суперлиге. То есть я думал, что Роман Аркадьевич все-таки соображает, что к чему и как. А оказалось, что нет.
Ну и сразу, конечно, логично в этом перейти к такой теме, которая взбудоражила, немножко даже возбудила всех болельщиков Арсенала. Это ситуация с Даниэлем Эком. Я прекрасно читал ваш блог. Вы сказали о том, что это всего лишь пиар, так сказать, маркетинговый ход со стороны Даниэля, шведского бизнесмена. Но, насколько мне известно, все-таки он сделал какой-то оффер.
И нет, что самое интересное... Нет, конечно. Конечно, он ничего не сделал.
Ну, просто самое интересное, ладно бы, если бы это был бы очередной миллиардер из Африки, как он там, Долготы, который что-то постоянно хочет купить и обещает в 2021 года закрыть вопрос. Ну, понятно, что это все смешно. Но он-то еще и подключил и 3 легенд Арсенала, и появился у нас месье Венгер в этой ситуации.
Да.
Как вообще все это гармонирует? Как просто, вот, например, у многих болельщиков непонятно, что это было?
Слушайте, я не знал, что такое Spotify. Я уже такой не мальчик, и я не пользуюсь такими сервисами, вот, там, музыкальными. Я по старинке скачиваю себе на флешечку ставлю в машину и слушаю. Поэтому я, что такое Spotify, вообще не знал. А теперь я не просто знаю, что это. Я даже знаю финансовые результаты. Даже знаю, что у ЭКО 18%, что эта компания котируется на бирже. Чем она занимается, я все знаю теперь про Spotify. Вот вам ответ. Вот и все.
И что же вы знаете? Расскажите нам.
Что это музыкальный сервис, стриминг и так далее. Я не к тому, что... я вообще не знал слова этого Spotify, понимаете? То есть для меня это было... я вообще не знал, что это. Не знал слова. То есть Spotify для меня было вот абракадабра. А оказалось, что теперь я знаю. Вот и задача вся. Смотрите, давайте с точки зрения разума подойдем. Значит, только что все клубы облажали Суперлигой по само некуда. Болельщики вместе с правительством Англии сейчас заседают в правительственной комиссии под руководством бывшего министра спорта, нынешнего члена парламента, и обсуждают вопрос о том, чтобы болельщики получили так называемые voting rights, голосующие права в размере 50% плюс один голос. Что означает, что ваша собственность будет находиться с обременением теперь. То есть вы владеете футбольным клубом, если вам принадлежит стадион, вы владеете стадионом, командой там и так далее. А голосовать вы не можете. 50 с лишним процентов будут голосовать без вас или против вас. То есть это настоящее обременение на собственность. Может нормальный человек вести переговоры о покупке этой собственности до того, как будет наложено это обременение? Ответ нет. Потому что до этого она условно будет стоить там 2 миллиарда, а после того, как на него наложат обременение, оно будет стоить 200 миллионов. Так зачем тебе платить 2 миллиарда, когда ты сможешь заплатить 200 миллионов? В чем экономический смысл-то для тебя этого? Поэтому, только поэтому я не верю вообще в эту историю. Никаким образом. Это чистый пиар, я считаю. В него вложены деньги, наняты лидеры мнений арсенальских.
Андрей... Месье Венгер и три легенды – это просто так, вот пиар-компания.
Почему просто так? Почему недооценивать вопрос финансирования? Угу. Конечно, не за даром. Но это все, но выглядит это, как они, да, хотят помочь клубу. А что такого Беркамп? Ну, Андрей еще, ладно, он там.
Но нам же не сказали, как они будут там. То есть никто же не понял, чем будет заниматься Беркамп, Андрей там, или Пирес.
Да никто ничем.
Вернее, Вера.
Никто ничем заниматься не будет. Это
то
пиар.
Есть, нам же не
это...
сказали, просто да.
Да и не будет хотят. Ничего сказано. Это пиар-компания, дайте ЭКУ купить, она называется. Мы за то, чтобы ЭК купил. Ну окей. ЭК ничего покупать не собирается. То есть я, ну хорошо, да, я все допускаю в мире миллионеров. Я сказал, что огромное число идиотов. Это оценочное мнение. Меня за него не прихватите. Это так я лично оцениваю. Так вот, если окажется, что ЭК идиот, тогда да, все это возможно. Ну, посмотрим. Но
фанаты
болеют. Да не в этом дело. Да подожди 3 месяца и ценник рухнет. Вот же о чем речь-то. Что, у тебя 3 месяца тебе решит что-нибудь? Тебе сколько там, 38-39 лет? Ты ж не на ладан дышишь? У тебя еще целая жизнь впереди. 3 месяца, и разговор будет другой совершенно. Более того, вот эта атака, которая идет на Кронке, она же все равно идет, это же видно. И болельческая атака, и атака в прессе, она не может Кронке не подтачивать. Понимаете, да?
Но то есть... это как вы думаете? Вот он сказал о том, что Джош, вернее, его, то есть он же не разговаривает, молчаливый,
да.
А Джош говорит о том, что они хотят в клуб вложить.
Очень хорошо, пускай вкладывают, я только за.
И говорящая голова как бы в качестве Микеля Артета это все проецирует. Я говорю, что вот я доверяю нашим руководителям о том, что они вложат в клуб, будут вкладывать в клуб.
Я верю.
Но
сейчас
СМИ... верю. А, то есть вы верите, что все-таки это будет триггером?
Нет, я верю, что это уже будет, конечно. Потому что они будут откупаться сейчас от этой истории, от всей. Они будут пытаться вернуть общественное мнение каким-то образом. Это все будут делать.
Не а только... как откупаться, когда в такой клуб мало кто пойдет? Ну, в плане даже тех же игроков.
Послушайте, в Арсенал пойдут все, еще раз говорю. Все. Зачем Парти пошел в Арсенал, не расскажете мне? Парти, между прочим, играл в клубе, который сейчас выигрывал на первом месте в чемпионате Испании, сколько там, 2 тура у них осталось, играл в финале Лиги Чемпионов. Зачем он пошел в Арсенал, Парти? Вот вопрос такой.
Ну, он сейчас, кстати, между прочим, станет еще чемпионом Испании.
Кто? Парти?
Ну да, или нет.
Нет, Атлетика.
Да.
А как он может стать чемпионом Испании, если он весь сезон играл у нас?
А, ну да, я что-то подумал.
Ну, неважно. Зачем он пошел в Арсенал-то? Вопрос. Лиги чемпионов нет, ничего нет.
Англия.
И что дальше?
Премьер-лига.
Нет. Только деньги, за которые ничего не надо делать особо. И все. И в этом причина его деградации, то, что клуб так вот ведется в отношении игроков. Покупают какого-то Виллиана, платят ему 200 тысяч, синекура, ничего не спрашивается. В нормальных-то отношениях с Артетой у тебя все хорошо.
А как будет откупаться в вашем понимании Кремке? И зачем ему туда откупаться-то?
Деньги давать на трансфер.
Он, в принципе,
работает.
Так же...
Может, конечно.
А зачем, если он может, в принципе, так дальше и молчать, и да и все?
Нет, посмотрите, может? Во-первых, у Арсенала 200 миллионов убытков по году. Их надо каким-то образом закрывать. Кто это сделает? У них взят кредит сейчас на 120 миллионов в Банке Англии, и 2 дня назад заявили, что они его отдадут. Тоттенхэм продлил еще на год свой кредит. А Арсенал 120 миллионов, который Банку Англии должен, вернет. Откуда он вернет? С потолка? Нет. Он вернет их из денег Кронки. Кронке дадут какие-то деньги на какую-то покупку знаковую, 100%. Замаливать грехи они будут перед болельщиками.
Все-таки летом вы ожидаете какого-то...
Конечно.
Большого игрока.
Вне зависимости от того, кто тренер будет, кстати говоря. Конечно. Все, это табу сбито.
Большой игрок в вашем понимании это уровень Буэнди, либо прям вот Холланд, условно, или Санчо?
Буэнди это, простите, кто? Игрок Норвича?
Да.
Буэнди, я вообще не понимаю, что это за игрок. Холланда Арсенал покупать не будет, это понятно. Ну, типа Парти, вот такая же покупка какая-то. Я не знаю, какая. А про Уара там же в прошлом году уходили эти разговоры. Еще
ну, так еще сказали, что в этом сезоне, вернее, этим летом будут продажи условного Беллерина, да, Леказета, Лена. Сейчас рассматривается Анана на эту самую позицию Лена. То есть нам просто как-то, как будто, знаете, делают такой своп.
Да.
А в чем смысл?
Не знаю. В чем был смысл продавать Мартинесу? Я не знаю. Почему он не был оставлен в составе, а Лена не сел под него после травмы, я не знаю. Потому что главный тренер так видит. А результаты работы главного тренера все налицо. Поэтому я бы этому тренеру вообще ничего не доверил. Вообще, то есть, я бы слова его не спрашивал даже. Кого надо покупать, кого не надо, не твое дело. Твое дело, иди, вон конусы расставляй там. И на пресс-конференциях болтай, все. Больше ты ни на что не способен. Поэтому, когда его назначили менеджером, это вообще же, это же самострел чистый. То есть, люди не понимали в сентябре месяце, с кем они имеют дело. В сентябре не понимали. Поэтому я не уверен, что они вообще сейчас понимают это. Реально. Ну, пресса их сейчас подтолкнет, конечно. Все эти тексты. Еще раз говорю, у кого есть возможность, кто подписан на Атлетик, почитайте текст последний там вот про Арсенал. Я могу ссылочку оставить, у нас в Телеграм-канале есть перевод. Там, например, есть такой текст, что Артета не хочет, чтобы им руководили, он хочет руководить всем сам. Вам никого это не напоминает?
Ну, конечно, есть.
Вот. А вы говорите, от кого он научился. Вот от кого он научился. Он от Венгера взял, кстати, да, к сожалению. Ему это ближе по характеру, наверное. И Гвардиола его оттроллил в этом году, конечно, по полной программе, да? Помните, он перед какой-то игрой Гвардиола сказал, что, ну...
Я тебя люблю.
Да-да, это же великий тренер, он знает про футбол все. Сказал он про Артету и убрал его 4-1.
Так, а, он еще сказал перед игрой, что я, конечно, Артету очень люблю его и ценю, но я тебя сегодня обыграю.
Ну,
вот что было самое смешное.
Ну, это мягкий такой, мягкий. А вот как троллинг, а когда разговор найдет о том, что ты все знаешь в футболе, ну да. Поэтому я думаю, что просто Гвардиола ему говорил не ходить, а он, поскольку у него мания величия, он же знал, что он тут будет легендой сразу, тренерской, он пошел, и все, и обратно его не возьмет Гвардиола, я абсолютно уверен в этом. Что если вдруг сейчас
случится... Нет, ну обратно это будет, это просто уже немножко не очень прикольно, как бы возвращаться ассистентом, это...
А куда ему идти? Назовите мне.
Сегодня Лэмпард будет без пяти минут коучем Кристал Пэлас. Я думаю, что Микель Артету тоже найдут.
Сомневаюсь. Извините, Лэмпард и Артета – это разного уровня величины. Извините, Лэмпард может ставить игру, может налаживать какие-то взаимоотношения с игроками.
Есть, сама величина игрока.
Есть проблемы, с которыми Лэмпард столкнулся впервые и тоже не смог их решить, да. И мы понимаем, что все эти проблемы лежат в плоскости взаимоотношений. Потому что пришел другой тренер, и через две игры команда полетела. И там, условно, Рюдигер, которого ты мариновал на лавке, по непонятным совершенно причинам, я про Лэмпарда говорю, теперь блистает просто в этой команде. Вот и все. Челси вчера 7 замен сделал.
Вот мне вот интересно, тогда если поставили такого профнепригодного тренера, да, вообще с какой головой думали в руководстве Арсенала?
Кто? Кто? Да. Фамилию назовите. Что такое руководство Арсенала? Вина ни о чем не думал вообще.
Хорошо, но тогда мне интересно фамилия человека, благодаря которому обманули Крёнке и сказали ему, что
Эду, ясное дело, с этим, с Санлехи на пару.
А для чего? Они же понимали, что это гэмбл.
Да, в Санлехе, я думаю, без разницы было. У них там, наверное, была единая линия, им надо было остаться у кормушки. Никто же не думал, что там Льюиса потом поставят. Я думаю, им было все равно. То есть они там обеспечили какую-то протекцию Артете и все. И сказали ему, что ты ни во что не лезешь, мы к тебе не лезем, ты к нам. Люди же решают свои вопросы. А как это? О государственном деле никто не думает. Все думают про свои шкурные интересы. А нам нужен человек, который будет руководить клубом, исходя... Нам нужна условная Марина Грановская или Мубарак, который вот в Сити работает генеральным директором. Я смотрел сериал этот про Сити большой. Ну, ясно, там человек понимает вообще, о чем речь идет, что, как. Кто не видел, посмотрите. И вы поймете, какой генеральный директор нам нужен. Ну, такого не получится, но смысл такой. То есть человек владеет вопросом Леви, кстати говоря. Сам Леви тоже владеет вопросом. Сам может провести футбольную экспертизу. Ну, он попадает, конечно, под обаяние. И Маурини его там развел, конечно же. Но, тем не менее, Леви сам это делает, сам понимает. И сам увольняет, кстати говоря. Он не держит долго. Посмотрел, что все валится. До свидания.
Иван, вот вы говорите про поводу вот тех, ну, менеджмента, руководства там и так далее, но вот сейчас одна из таких главных новостей, назначений, даже две сразу, по поводу, ну, на самом деле, я почему вам задаю, потому что, ну, другой никто не может ответить толком на этот вопрос, потому что, ну, не знают. А вы читаете и живете в этом всем, и я так считаю, что, наверное, скорее всего, знаете этого человека очень хорошо. Ну, наверное, примерно понимаете, о чем буду говорить. Нет. Это Ричард Гарлик.
А, который в ВПЛ работал?
Да, его переманил типа Арсенал, спортивного директора премьер-лиги. И он будет на должность, так называемую, по футбольным операциям.
Да это вообще не имеет значения особого на сегодняшний день. В Арсенале нет нормальной структуры и нет людей, которые способны эту структуру двигать, чтобы она работала. Вот этого нету. Начинать надо с головы, начинать надо с генерального директора, создание нормальной структуры, развалить всю эту структуру, которую создал Газидис, которая не работает вообще. Они начали с другого, они начали людей зачем-то увольнять. Увольнять надо было, разрушать надо было структуру, эти отделы идиотские, дублирующие друг друга и так далее. И после этого можно нанимать точечно правильных людей, профессионалов. Гарлик — это один из точечных людей, которые могут работать в выстроенной структуре. Если выстроенной структуры нет, от Гарлика толку тоже никакого не будет. И все.
Ну вот он будет заниматься, я так понимаю, вот пишет тот же, ну, те же британские СМИ, что он... И первую команду, да, будет обозревать, так сказать, смотреть, что там в футбольной организации. И, кстати, между прочим, по поводу контрактов. Мы знаем, что вот у меня, например, к Эду, и у меня такое ощущение, что у Эду только один номер телефона, да, в записной книжке. И сами знаете, кто? Кия Джурабчан. Больше у него нет никакого представления. У нас он шутит в чатиках. Скиньте Эду пару телефончиков, может быть.
Других агентов, да?
Да. И все почему-то как-то очень восхищались работой Арсенала зимой, когда мы, типа, это основная задача была сейчас избавиться от ненужных игроков, так называемого балласта, и вот мы проходим вот это очищение, и дальше будем просто свежей крови заполняться.
Да это демагогия.
Зачем, да, но просто демагогия это в том, что Хазил-то ушел в Турцию и получает 90%
у нас, да.
Да, то есть, как бы, знаете, как бы, ну, наверное, много ума не нужно просто взять и разорвать Мустафи контракт. Да, да. Я не сказал, что это гениальность работы.
Согласен, да, согласен. Понимаете, тут все равно есть две части. Первая часть — футбольная. Футбольной частью должен заниматься главный тренер. Значит, Азил портит атмосферу тебе в раздевалке. Отсади его, отправь его тренироваться в Анде-21, все. Его в команде нет. А продавать его, не продавать — это вообще не твое дело.
Но все равно токсичность же какую-то делал в команде.
Правильно, так убери его из команды, все, убери. А задача руководства, Эду, убрать его из клуба, потому что он еще создавал токсичную обстановку вокруг клуба в масс-медиа. Вы заметили, насколько стало свободнее дышать, когда его убрали? Он исчез с этого информационного поля, слава тебе, Господи. Да. Потроллил тут этого Эмери, так я уже и забыл, что Азил существует. Поэтому с Азилом-то решение правильное, но опять же Артета, главный тренер, должен разбираться с футбольной частью. Не нужен тебе игрок, все, ты его отодвигаешь и говоришь, значит, его продавать, все, и пускай они его продают. А, извините, то, что творится у нас, когда Артета сажает Сократиса, потому что Сократис с ним, значит, не так поговорил весной, вы извините меня, это вообще какое-то, ну, это чистое самодурство просто, потому что Мустафи он ставит и говорит, что это Мусти имеет перспективу, а Сократиса он посадил, это вообще просто, ну, нормальный человек же не может это понять, что вот так...
Вы сейчас говорите не о качестве игроков, а
о качестве игроков, о качестве игроков я говорю. А ты личностное свое должен спрятать, потому что на первом месте у тебя должны быть интересы команды. Кто для команды важнее, Сократис или Мустафи? Ну, ответ же ясен всем. Сократис не привезет хотя бы. Что ты делаешь? Ты Сократиса сажаешь навсегда на лавку, а Мустафи начинаешь подтаскивать. Так кто ты есть после этого? Ты тренер, что ли, или кто ты? Так суммарно ты говоря, что если от обоих надо избавляться, то их надо продавать, конечно, не в январе, их надо продавать летом, и ты должен летом знать все. Ты уже работаешь больше, чем полгода в клубе, ты про каждого игрока все должен знать. Этот нужен, этот не нужен, этот нужен, этого продавать, этого нет. История тебе. Продавали летом холдинга в Ньюкасл, потом выяснилось, что он нужен. Нкетию хотел там...
Жаков Герту.
Но Жаков Герту это еще зимой было. Летом была куча историй. Нужен, не нужен, не нужен, 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 не нужен, нужен. Кто это делает? Это делает главный тренер, который боится, что ему не хватит состава. А Эду бегает, естественно, там на подхвате. То я этого беру, то не беру. А должно быть все наоборот. Сели, поговорили, значит, этот нужен, этот не нужен. Значит, я забираю на продажу все и продаю их. А тебе покупаем там по позициям. Та, вот сюда точка, сюда точка, сюда крестик. Все. И пошли все заработать, каждому заниматься своим делом. Никто не говорит, что не надо обсуждать там совместно кандидатуры и так далее. Надо, конечно, должен быть какой-то план работы вообще существовать в голове. Покажем игроку, ты должен сесть и 1 июня все написать, что вот это нет, это да, это будет кто-то, давайте продадим, тогда нужна замена, ну и так далее.
Вот, вы знаете, я вспомнил ваши слова, мы говорили чуть выше ранее, по поводу того, что в медиа начинается немножко такой пузырь раздуваться по поводу Артета. Вы знаете, что... Только как вы знаете, что британские СМИ способны и назначать, и увольнять.
Да, да.
И такой человек, известный как Чарльз Уотс, меня удивил его твит, по поводу Седрика. Он написал, да, о том, что его смутило вообще отсутствие Седрика здорового, когда он есть, доступный, здоровый. Он подтверждает, что он здоровый, так как, ну, инсайдер такой вот, да. И он не понимает, по какой причине португальца игнорируют Артета, когда у него есть кадровые проблемы на том фланге, на котором Суарес способен играть.
Я ему отвечу, если он сам не понимает. Потому что у него не сложились личные отношения с Артетой. И все.
То есть Артета готов поставить условно Джаку.
Да. А Джак у него прекрасные отношения. Да. А Джак у него прекрасные отношения. О чем? Это главный проводник его идей. Медленный, играет только назад. Это же главная задача футбола Артета. Так что зачем удивляться? Нужно просто посмотреть назад и что происходило с игроками. Почему Мартинелли загноблен?
Ответ. И, кстати, точно. Салиба.
Да, Салиба. Да, примеров масса. Что это за история с Гиндузи? Почему ты не занялся воспитанием его? Молодой пацан, рихтуемый вполне. Поговори с ним, приведи его в чувство. Что это за номера такие? Взял перспективного парня, отдал. Вместо него оставил Сибалиса. Что это за история вообще такая? Что Сибалис тебе не перечит, у тебя с ним все хорошо, а Гиндузи тебе перечит, поэтому ты Сибалиса берешь, платишь за него 7 миллионов в год. Что за бред это вообще? Какой Сибалис? Ну, все же знали, что прошлым летом нельзя Сибалиса оставлять. А оставят Артету, он его еще раз продлит.
Вот тогда у меня логичный вопрос к вам. Вот вы говорите о том, что все-таки грехи будет замаливать Крёнке.
Да.
Но вы, естественно, как и все мы, не можем ответить на вопрос, останется ли Артета, потому что очень сильно там поливают его звездной водой, там, как, чем угодно, что это наша мессия, что он должен остаться. Ну, опять же, не знаем, чем...
Смотрите, вся логика...
Вопрос, в чем заключается? А можно ли давать Артете это трансферное окно?
Нет, конечно, ответ. Нет. Артете ничего давать нельзя, все, с ним нужно проститься. Ему надо сказать «до свидания». Давайте вспомним 2017 год. Март месяц, там, апрель месяц. Идет всемирный флешмоб «Венгер аут». Причем взрослый такой. Все страны участвуют, в Твиттере выкладывают эти фотки, что на любом маломальски значимом мероприятии в Америке кто-то поднимает плакат «Венгер аут». То есть такая серьезная история. Вся пресса пишет о том, что Венгеру пора, что это все. Я внутри себя далеко не оптимист. Я поверил в то, что все, что этот сезон последний. Что дальше было? Дальше ему был вручен новый контракт.
И, между прочим, тогда был свободный Клоп. Ну, не свободный, он
Нет,
был доступен.
Клоп не был доступен, он же работал в Ливерпуле. Тогда...
Перед 15-м годом был тоже контракт, по-моему, у Венгера.
Да, до этого. Да, и Гвардиола, и с Гвардиолой можно было там. Поговорить. Ну, смысл в том, что люди могут не реагировать вообще ни на что, пребывая в своих этих заблуждениях, мягко так скажем. могут не реагировать ни на что. Поэтому я не... То есть я скажу так, если бы не было этой истории с Суперлигой и Бучи с болельщиками, я бы 100% сказал, что Артету оставят, пока мы не уедем реально там на 20 место. И он будет работать до конца 21 года точно. Учитывая, что сейчас идет Буча с болельщиками, и я думаю, что все-таки мейнстрим уже, и судя просто по прессе, как она ведется, пресса ведь всегда работает по мейнстриму.
То есть, ну, конечно,
да, что продается? Что продается, абсолютно точно. Что будут читать быстрее? Что будут читать, Артета аут или Артета ин? Ну, будут читать Артета аут, мы будем писать про это. Учитывая, что пресса сменила тональность, и все флюгеры клубные тоже, в общем, тональность как-то сменили. Я ставлю 20% на то, что его уберут в 1 июня, условно говоря.
Ну, то есть до лета.
Да. Да, ставлю.
Ну, вы понимаете, да, то, что здесь на самом деле очень такой вот большой выбор. Если Кремки, как вы говорите, будет грехи замаливать, и в любом случае будут чистки там и привлекать топовых игроков, то.
Нет, чисток не будет никаких. Зачем чистки? Ну, денег, ну, денег дал, все, замолил.
Да, денег дал, там, да. То есть вы, как вам объяснить, мне просто два в этом плане, как в том анекдоте, два путя, как говорится, да? Либо мы с Артеты остаемся, ну, в частности, Арсенал, да? Ему дают эти деньги и смотрят, потому что есть вот часть болельщиков, которые ждут именно того, что дайте ему сейчас вот это лето доработать, закольцевать, так сказать, всю эту ситуацию, дать ему предсезонку, сыграть там, не знаю, с командой Джерарда, там, поприкалываться, посмотреть, купить нужных игроков и посмотреть, что будет дальше. Потому что некоторые СМИ писали, что ему дали время, если не ошибаюсь, там первые 7-8 туров.
Кто-то да, говорит,
до конца 21 года.
Да.
Ну, понятно, что уже все, ситуация накаляется, что, в принципе, им заинтересовались, да, там, что да. Ты под карандашом.
Да.
Вот. Ну и тогда у меня вопрос логичный. А как оно будет, по-вашему, все-таки? Вы говорите 20%,
20%, да? 80%, что все будет вот продолжаться.
Продолжаться. Ну хорошо, а представляете, ему дадут деньги еще трансферное окно это провести. Все а это вы сами понимаете, самое важное трансферное окно, которое будет предопределять, наверное, положение клуба на лет 5.
Нет. Нет. Каждое трансферное окно имеет абсолютно свою цену. И я не думаю, что Арсенал состав, который должен занимать 10-е место. Просто и все. Я думаю, что при разумном тренере Арсенал должен быть в топ-6 все равно. Поэтому вот все эти разговоры про чистку, это все разговоры, пока вот этот тренер здесь. То же самое при Лэмпарде было. Уже говорили мы. Люди изменили отношение к игре после того, как ушел тренер, который с ними не мог наладить. И здесь будет то же самое. Я уверен, что уберут Артету, мы некоторых игроков не узнаем. Парти того же, например. Может быть, и Обаму тоже. Поэтому нет, ничего оно решать ни на какие 5 лет не будет. То, что в Арсенале хозяева ничего не понимают, ну просто вообще ничего, и не понимают, что вводя клуб в эту ситуацию, в борьбу за зону вылета, в которой он был в этом сезоне уже, мы уже были там на 16 месте, то сам факт просто того, что клуб опустился, делает возвращение обратно все сложнее, сложнее и сложнее. И если вы не понимаете, что Артета это шарлатан, то все. Все, то есть, значит, будет потерян еще год, значит, до возврата наверха придет еще больше времени. Вся эта болтовня о том, что Джош Кронке хочет, чтобы Арсенал вернулся наверха, я верю, на самом деле, в то, что Джош Кронке этого хочет. Но Джош Кронке не понимает, что нужно для этого сделать. А хотеть-то мало ли чего я хочу. Хотеть, мы можем много чего, но как
сделать? Конечно, да, немножко диссонанс такой, что человек миллиардер и...
Да-да-да, да, надо с этим смириться. Их несметное число в мире. Вы посмотрите просто на людей, которые зашли в Суперлигу вместе с Пересом. Но Перес авантюрист, с ним все давно понятно. А остальные-то? Аньели в том числе, да? Хозяин Фиата на всякий случай так. И что? И все они по уши, по само некуда. Так что да, да. Ни один миллиардер без нормального менеджмента ничего сам не может нормального. Ничего. Только устроить какую-нибудь историю, в которую все влипнут и не будут знать, как из нее вылезти. Это
сейчас
аксиома.
Болельщикам нужно условно на эти 20% надеяться, те, которые понимать ситуацию вот так. То есть карт-бланш, Артете, это будет полный выстрел еще раз себе.
Да, легко. Да легко. И большая вероятность, что это будет. Опять же, я не знаю вот ситуацию, которая... понимаете, вот как Кронки докладывают ситуацию? Кто это делает? Вот тот человек, который ему рассказывает, что происходит. Ну, Кронки же не мониторит. Я Джоша имею в виду. Стэну, я думаю, вообще уже все по барабану. Джош же, он не мониторит сам английскую прессу, да, ему же кто-то это делает. Вот вопрос, кто это делает, что он ему подкладывает. Может, он специально выискивает там темы, где говорят, что Артета хороший, потому что этот же условный помощник в декабре месяце говорил, что Артета великий, и у Джоша сидел на ухе. Мы же этого не знаем ничего. Как это происходит? Как это устроено? И что творится в голове у Джоша, сказать очень сложно. На этой встрече с болельщиками, про которую я говорил недавний после Суперлиги, там вообще разговора про Артету не было. Но там ему жестко сказали, что ты понимаешь, что ты негоден вообще для того, чтобы вы вообще Кронки, вы негодны для того, чтобы руководить футбольным клубом. You are not fit for purpose. Такой прямой текст был. И он сказал, нет, мы fit for purpose. Мы нормально сказали, нет, ты не годишься, мы против тебя. То есть он получил понимание, что там есть жесткий настрой против него, потому что он негоден. Да, он действительно негоден. Как написал один журналист, не болельщик Арсенала, написал, что в Твиттере у себя, что сколько я живу, мне кажется, что за это время худшее, что случилось с Арсеналом, это Кронки. А живу я 42 года. Ну, да, там близко. Там был период в 60-х годах, когда на стадион на Хайбере 57 тысяч вмещавший приходило 4 тысячи. Тем самым болельщики требовали убрать главного тренера. А некто Хилвуд, отец того Хилвуда, которого мы знаем как председателя, показал им кукиш, сказал, да мне пофиг, будете выходить или нет. Арсенал уехал на 14 место, пришло 4 тысячи на 50 тысяч на стадион, и тренера убрали. Сейчас Артета же, у него контракт с дьяволом. Ему повезло с этим ковидом. Ему повезло, что болельщиков нет. Вы представляете, что бы болельщики исполняли на матче с Вильяреалом? Сколько бы он там получил на стадионе? А он же этого ничего не получил. Поэтому он думает, может быть, что его на руках будут носить, когда встретят. Ну и на Брайтон тоже рассчитывает, что придут болельщики и его освистают. Тоже невозможно, потому что люди придут на стадион, изголодавшись просто по действию по самому. Как вот их настроить на то, чтобы они там какой-то протест делали? Я не верю в то, что арсенальские болельщики будут делать протест в последний день сезона. Ну, это не важно. Хозяин...
Манчестер Юнайтед прям далеко зашел. Сегодня игра против Ливерпуля.
А, кстати, там не слышно, там уже буча должна быть новая, да? Мы записываемся.
Должна быть, и я слышал о том, что там игроки уже за 6, за 7 часов и окольными путями добирались. То есть там как бы намного сильнее. Хотя для меня, на самом деле, может, я опять же не сильно вовлечен в политику Манчестер Юнайтед, немного странно, потому что сегодняшний Манчестер Юнайтед намного сильнее даже в информационной политике, чем Арсенал.
Да,
мне, например, честно, я не знаю, вот я перебью в этом плане вас, мне было настолько неприятно читать стейтмент официальный после Суперлиги от Арсенала, что я получил, как сегодня говорят современная молодежь, кринж. Да, английским словом таким.
Клинш это клиншит, нет?
Кринж. То есть, кринж. Ну, как бы испанский
понял,
стыд.
Понял, да.
Потому что ни Манчестер Юнайтед, ни Ливерпуль, ни Челси, ни Манчестер Сити, они все это сделали прагматично. Мы вышли, все, типа, official statement, читайте. Арсенал это сделал настолько, как бы, приспешническим каким-то образом.
Подобострастно.
Да. Мы признали ошибку, и мы извиняемся. Ну, типа, извините нас, простите, там, ну, столько реферансов. Ну, просто, как бы, вот Арсенал от такого большого клуба, от такого менеджмента, который должен был быть, да? Это немножко странно звучит, когда вы только что недавно погнали за 300 лямов, и всем это сказали, как бы, вы, как бы, уже поймите, вы хорошие или красивые? Ну, как получилось, как бы, очень некрасиво, на самом деле, со стороны Арсенала, потому что это к чему говорит? Недаром ведь Симеоне обсмеивал и критиковал Арсенал, что они не умеют делать дела. Это же тоже о многом чем говорит. Что за посмешище была ситуация с Партией? Неужели клуб, который хочет приобрести и усилить игроком, будет заниматься, извините меня, такой херней? Прям под последние часы. Да, понятно. Здесь может быть и другая ситуация. А сам вы скажете, ну, это бизнес, ты в этом плане, может, не понимаешь.
Не-не-не. Значит, там... Нет, дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что вообще покупать игрока в последний день трансферного окна – это признак бардака в компании, в которой это все происходит. Потому что в нормальной конторе это происходит очень просто. Сели в июне, определили цели, пошли работать. На самом деле работать пошли еще в феврале, по тому, кто будет доступен. Но идеальная трансферная кампания заканчивается 1 июля. А дальше идет подготовка к сезону уже. С новыми игроками, с всеми делами. А вот эта история с покупками то одного, то другого, то другого, то одного, это признак ну, непрофессионального отношения к делу. В Арсенале это давным-давно, это и при Венгере было то же самое. То есть это для нас вообще не новость. Еще раз, пока нет первого лица, которое в состоянии управлять людьми нормально, требовать выполнения и так далее, в клубе будет этот бардак, который происходит сегодня. Но рыба гниет с головы. Все это история Кронки. Кронки не в состоянии нанять одного нормального человека. Вот в чем проблема. Не в состоянии, не понимает, что нужно нанять одного нормального человека, сделать его генеральным директором. Все. Дальше человек все сделает сам. Ну нет, этого мы тоже сделать не можем. Поэтому Кронки, как хозяева, они, да, они очень плохие. Но с другой стороны, они, видите, начали давать деньги и будут давать их.
Да, есть, вот вы спрашивали по поводу посмотреть? Ливерпуля, что там происходит. Могу вам сказать о том, что уже фотография появилась о том, и это действительно...
Что может там? Быть,
появилась фотография, как болельщики перекрыли дорогу.
Вот.
Нет, дорогу автобусу Ливерпулю.
Правильно. Значит, я вот что.
Сегодня тоже может не состояться матч.
Да, и хорошо, пускай зачитают там поражение. Это и с самого начала надо было сделать, зачитать поражение Манчестеру. Между прочим, атака манчестерских болельщиков на стадион привела к тому, что от них ушел спонсор, который вел переговоры о контракте на 200 миллионов на 10 лет, на всякий случай. Ушла компания, которая базируется в Манчестере. Посчитала токсичным ситуацию вокруг Манчестер Юнайтед. Это то, что болельщики сделали для того, чтобы избавиться от хозяев. Где арсенальские болельщики?
Где... У нас очень много выходило болельщиков на
самом деле. Я понимаю. Где Буча там, про Эмиратс, про остальных всех? Это давно надо делать. Спонсор – это именно то место, в которое надо бить. Потому что спонсоры, вообще говоря, не должны тратить деньги на токсичные места, так мне кажется. Поэтому английское правительство сейчас, делая эту комиссию, будет всячески пытаться отдать значительные полномочия в руки болельщических трастов. Значительные полномочия. Я не знаю, какие в результате, но я думаю, значительные. Речь же вообще там одним из вариантов рассматривается отъем собственности, то есть доп. Эмиссия акций и передача 50% акций болельщикам. Я не очень верю, конечно, что до этого дойдет, но вариант такой есть. Поэтому все владельцы сейчас сидят в волнении. Что там комиссия правительственная надумает? Как это все будет? Если они отдадут просто даже voting rights, то есть голосующие права 50 плюс 1 болельщикам, отвечаю вам, никакие 1,8 миллиарда Арсенал стоить не будет. Никогда.
Но сравнивать с с немецким опытом, который там десятилетиями уже привит.
Ну да, там долго очень все это работает. У Баварии, например, там 75% владеют болельщики, остальное три спонсора. Я сейчас навру, но мне кажется, Audi... Там еще два спонсора по 8,33% имеют всего-то. И выступают как спонсоры. То есть они ничего там не решают. Все решает сборище болельщиков. Болельщики назначают, выбирают главных людей. Главные люди все делают. Это нормально абсолютно работает. В Баварии это работает, в Реале. Это работает в Барселоне. Почему это не может работать в Англии?
Ну, просто в Англии это, мне кажется, должно прийти системно, а не так вот начинается с одного какого-то клуба.
Нет, это системно и будет принято постановление правительства, и все, что с завтрашнего дня система вот такая. И все. И все подчиняются, а куда вы денетесь? Никуда. Сказано, что это касается только футбольных клубов, никому другому бизнесу это отношение не имеет, что это только регулирование спортивного футбольных клубов. Все. То есть технологически законодательство принять очень просто. Ну, у них там дебаты, наверное, какие-нибудь, но в целом.
А вот вы говорили по поводу болельщиков, что Артете повезло еще.
Да, конечно.
Но все-таки в последний тур, да, по-моему, по 8 тысяч болельщиков, если я не ошибаюсь, или даже, по-моему, больше.
Да, да, у нас 10 даже придет.
Да, будет все-таки приходить.
Ну, и что? Да я сказал же, что не будет протестов у нас никаких, я думаю, потому что...
А почему так закончилось? У нас такой крупный, большой, один из самых прецедентов был, наверное, не снилось там даже Манчестер, но, наверное, вот только Манчестер и Арсенал, самые крупные.
Да, выступление болельщиков-то.
Да. И значит, это заглохло первым.
Я не знаю, насколько это заглохло, честно. Я думаю, что... Я не думаю, я знаю, я слушал... Встречу от болельческого трасса тоже смотрел в интернете. Значит, там идет речь о том, что они, арсенальские, подчеркиваю, трасты, они сосредоточены на работе с правительственной комиссией. Они встречались уже с Борисом Джонсоном, с премьер-министром. Они уже там надавали интервью штук 50. То есть там работа сосредоточена немножко на другом. Потому что то, что Манчестер выходит на улицу, это хорошо, да. Но то, что они дерутся с полицейскими, это с английской точки зрения плохо. И это считается немирный протест, и типа это осуждается. Поэтому мне кажется, что в Арсенале будут стараться сделать так, чтобы сосредоточиться на ударе по хозяевам вместе с правительством, а не со стороны там демонстраций, пикетов и так далее. Ну, а Манчестер, понятно, они против Глейзеров давно, с самого начала, с 2005 года у них там протесты эти были. LUHG, Love United.
Ну, а вы считаете, что это оправдано? Что их надо менять? Потому что, как говорится, будь осторожен желаниями.
Так тогда, может, Артету надо оставить, если быть осторожен желаниями.
Ну, потому что, может быть, глейзеры, мы не до конца там знаем прям ситуацию, ну, или как я, например, но так, чтобы прям находился глубоко где-то Манчестер Юнайтед с ними, вы сами говорите, что там и постоянно они на виду в плане маркетинга, они
да,
всегда...
Да, это да, это да, но я на всякий случай сейчас вам скажу просто одну статистику, и вы поймете, в чем у них проблема. После ухода сэра Алекса ни одного раза Манчестер Юнайтед не финишировал выше Манчестер Сити.
Ну, да.
Что?
С 2012 года.
Вот и все. Вот и ответ.
А тогда вот вам и ответ, что, значит, назначают не того человека, ну или нет таких
нет,
людей?
Нет, то, что Глейзер был, Глейзеры виноваты в том, что они продержали Вудварда столько лет. Вот главная вина-то их. Потому что весь Манчестер знает, что Вудвард это шарлатан футбольный, но лезет решать футбольные вопросы. И все, и все знали, что это проблема постоянно, что при Вудварде ничего путного там не будет. Вот, наконец, под Суперлигу его убрали, и там, они хотят теперь убрать и самих Глейзеров, и типа у них будет там коммунизм. Но я пока не очень представляю, что можно убрать именно пока. Хотя, если мы вспомним историю Ливерпуля 2010 года, там, конечно, ситуация была другая, но тем не менее, там были долги у клуба, акции были заложены в банк. И банк пошел в суд, и, ну, как бы, все это под руководством правительства было понятно, как бы пошел в суд отбирать клуб. Так те принесли, тоже американцы были, Хиггсы жили, те принесли на суд банковскую гарантию, что долги будут возвращены. Нормальный суд в этот момент говорит, все, дело закрыто, все свободно. Вы забираете банковскую гарантию, и все, и по ней потом получаете деньги из банка. Банковская гарантия – это то же самое, что платеж. Ну, это одно и то же. То есть банк не может не заплатить, да, в банковскую гарантию. Эти принесли в суд банковскую гарантию о погашении долгов. Что сказал им суд? До свидания. Засуньте себе эту гарантию куда подальше, и отобрал у них клуб. Так что...
Ну, а в какой ситуации сегодня Ливерпуль находится? Потому что мы видим, что...
А что?
Не... Чемпион Англии находится на таком плачевном...
Так вы на дистанции возьмите, и вопросы все закроются. Где мы и где Ливерпуль за последние 5 лет? Что обсуждать? Что у них сезон неудачный? Ну, он может быть и неудачный.
Нет, я имею в виду не в сравнении с Арсеналом, а в целом.
С чем? С прошлым сезоном у них сезон неудачный. Верю ли я в Клопа? Не знаю дальше. Я точно знаю, что команда, которая сейчас, она себя исчерпала. То есть от нее ничего больше не будет. Ее нужно менять, нужно вливать свежую кровь. Входит ли в это понятие тренер, я не знаю. Я не болельщик Ливерпуля, я не смотрю каждую игру, я много игр Ливерпуля.
И не факт, что эта футбольная химия случится еще раз.
Да, совершенно, абсолютно. Это, конечно, у них был такой perfect match. Такой просто вот они слились все и полетели. Ну, Ливерпуль вообще летучая команда. А что дальше будет, я не знаю. Им надо что-то, да, что-то думать.
Они же тоже там с приколом, да, Джон Генри?
Ну, если, они... но если он полез в Суперлигу по безумию, то да. Они, я не знаю, что они думают. Они хотят хозяева, у них наоборот, они скупают клубы, как Ман-Сити, делают такую какую-то империю, заманили Леброна Джеймса туда, в дольщики, в эту империю, не напрямую в клуб. Поэтому у них есть какой-то exit strategy, потому как вывести свои деньги и заманить там несчастных туда, чтобы они остались владельцами Ливерпуля. Ну, не знаю, мне кажется, вся эта история, она повлияет на все.
Но, смотрите, им же тоже потребовалось время, вот вы говорите про это, да, чтобы понять все. Потому что, насколько я помню, Джон Генри пришел то ли в 10-м, то ли в 11-м
году. Да, да, да.
И они прошли через, знаете...
Правильно, правильно.
Болельщики Арсенала смеемся, я скучаю по тому Ливерпулю, который проигрывал Анжи, извините меня.
Да.
Анжи.
Да.
Вы понимаете, куда еще можно ниже?
В Анжи, в Анжи играл Роберто Карлос, между прочим.
И это.
Да, и это. Так что...
Ну, все равно, сегодня это смешно, конечно. Лудогорцу проигрывали, там, не знаю. Приходил Балотелли, непонятные игроки. У них играли даунинги, спидинги, вы помните. Был Рой Ходжсон.
Слушайте, слушайте, все так, все так, но...
Но в какой-то момент они поняли, что нужны другие люди.
Да, но Кронке пришел в 2011 году. Прошло 10 лет. Кронке не понял ничего. Ноль. Вообще ноль. А эти чему-то научились. Ну, хорошо. На самом деле, я думаю, что там тоже дело в том, что они наняли правильного генерального директора, и с этого все пошло. Потому что у них были эти идиотские трансферные комитеты какие-то, легенды клуба там что-то решали. Они сделали правильную структуру, наняли правильного человека, и у них дело пошло. И в конце концов Клопа они тоже отрихтовали, когда он орал, что Кариус это лучший вратарь мира, и я его никогда не продам. И мне не нужен другой вратарь, и защитники у нас хорошие, нам никто не нужен. И с ним никто не разговаривал. Ему купили Алисона, купили Ван Дайка. Потому что люди уже понимали, что нужно. И все. И Клоп там покричал, покричал, и все. А что делать-то? Надо работать, все. Зато это сразу, сразу их вынесло наверх. Может быть, и у нас тоже такое могло быть, но у нас нет, нет правильных людей в клубе. Ни одного человека правильного нет. Поэтому, когда сборище неправильных людей, то ждать особо хорошего нечего. Кстати говоря, и главный тренер, фигура главного тренера одна может тоже много решить, который там всех попинает.
Ну, как в Челси.
Ну, Челси там не очень попинаешь, но все-таки придет, там скажет, слышь, давай мы будем делать это, давай то. Ну, деятельный человек такой. Я вот, например, думаю, что кого-нибудь из системы Red Bull'а можно было бы взять. Но Рангник уже не пойдет, он в возрасте. Но у него наверняка есть люди, которые все это делают, которых мы не знаем просто. Может быть, кого-то из них взять? Для того, чтобы привести все это в чувство. Но, опять же, Кронке должен понимать для этого, что что-то не так, что нужно что-то делать. А Кронке, я думаю, не понимает вообще ничего. То есть... есть такой очень старый анекдот про то, как дурака посадили перед машиной мыслей, ну, чтобы понять, что он думает. Вот, и все, что он думает, высвечивается на экране. Ну, посадили, подсоединили к нему провода, экран пустой. Подумали, принесли ему стакан водки. Он жахнул стакан водки, значит, смотрит на экран, экран пустой. Принесли еще один стакан. Жахнул, экран пустой. Принесли третий стакан. И в углу экрана появился маленький-маленький огурчик. Вот Кронке это примерно вот так. То есть там люди не понимают. Послушайте, Джош Кронке никем не работал никогда. У него нет никакого опыта ни в менеджменте, ни в структуризации, ни в финансах. Ни в чем нет опыта. Человеку 40 лет. Он нигде никогда не работал нормально. В нормальном понимании этого слова. Что он может понимать? А тут нужен менеджерский подход ко всему этому. Нужно понимать причинно-следственные связи, что из чего растет, кто с кем как взаимодействует, почему Петя не может работать с Васей вместе. То есть любой менеджер, кто работал или первым лицом, или там замом, все знают, как это все должно быть устроено. А Кронке вообще не понимает этого, как все одно с другим связывается. Поэтому... Что, рассчитывать можно только на то, что...
Но они учатся на Арсенале.
Да ни на чем они не учатся. Они необучаемые, понимаете? Необучаемые. Люди необучаемые. Уже давно можно было всему обучиться на Венгере. А сейчас продолжает все то же самое. В тот момент, когда они назначили Артету менеджером, сделали в сентябре, вопрос закрыт. Это диагноз. Люди необучаемы. Они начали растить второго Венгера. Ну, результаты, правда, тут подвели их, конечно.
Я думаю, что мы сегодня очень много с вами пообщались и обсудили. Ну и позвольте мне тоже закончить подкаст. Прежде чем закончить подкаст, возможно, у вас какие-то вопросы тоже есть. Анекдотом. Вот, известным английским анекдотом с известным английским юмором, да, и тонкостями. Два англичанина рыбачат на берегу Темзы, да, где-то далеко от радио и ТВ. И неожиданно один из них поворачивается к другому и говорит: «Ну вот, Тоттенхэм снова проиграл». «Господи, ну откуда ты узнал?» – удивляется второй. И он говорит: «Так время же, без 15:05». И вот хочется, ну, когда заканчивается, да, матч-дэй. И вот хочется все-таки, чтобы в следующем сезоне таких матчей было меньше, потому что в этом, сколько у нас там, 15, уже мы сравнялись с поражением и победы, все-таки было меньше, да, и вернулся тот самый Арсенал, который мы полюбили, бесшабашный, интересный, который может на всякое. И пришла та персона, которая, не та личность, которая нам все-таки будет полезнее и сможет выбраться из этого всего, потому что, ну, всем очевидно, понятно, что действительно, как Юнберг говорил, что Арсенал достиг дна, и такой клуб, как Арсенал, ну, просто не должен никак находиться на такой позиции. Это просто преступление, абсолютное преступление и позор.
Да, это правда. За ваши слова, Асан, я после записи подниму рюмку и выпью, чтобы все у нас было когда-нибудь хорошо. Но реальность пока очень тяжелая.
Может, у вас есть к нам вопросы, к нашим, так сказать, миллениалам вопросы, как и что там, какие-то, ну, давайте пообщаемся. Кто тут у нас? У нас в Телеграме очень много ребят, кто даже есть, кто полюбил такой Арсенал. Представляете, например, да, сейчас фан-сообщество Арсенала, оно в целом всегда большое в СНГ. Этот клуб заинтересован, ну, интересует много болельщиков из стран СНГ, постсоветских стран. Но иногда, когда общаешься с людьми, удивляешься, что условно кто-то полюбил Арсенал год назад.
Ну, у каждого свое время. Мы все тоже любили.
Ну, потихоньку, но растет.
Странное.
Не с такой прогрессией, конечно, как у Манчестер Сити учился, но растет потихоньку.
Странное. Все равно. Все каким-то образом приходят, в основном через игроков, через победы, но сейчас я тоже плохо понимаю, как люди могут приходить. Ну, наверное, молодые могут. Такое некое самопожертвование, да? Что мы приходим не в команду, которая все время выигрывает, а в команду, которая все время проигрывает. И мы сделаем ее сильнее. Она... Но это, к сожалению, сказка. Красивая, веселая сказка. Ничего само по себе не произойдет. Но я не исключаю, что какие-то события все-таки будут. То есть, еще раз говорю, учитывая то, что сменился мейнстрим и медиафон стал совершенно другим, чем он был еще, скажем, в январе, я думаю, что, возможно, да, есть 20% на то, что все изменится через 3 недели, условно говоря.
Вот люди у нас, молодежь в целом, да, и вообще люди говорят: вот Меркуриев, зачем ты с ним общаешься, у него столько много токсика, заходишь, и постоянно все плохо. Хотя в итоге потом получается, что проходит время, и оказывается, что это правда. Ну, я уже тоже несколько раз на этом сталкивался. Ну, вот сегодня все-таки вы... Все-таки говорите, да, что есть лучик надежды?
Да. Ну, не очень большой. А по поводу того, что люди хотят слушать хорошее, то да, конечно, это не ко мне. Если вы хотите знать реальность, то да, это ко мне. А если вы хотите, чтобы вам сказали, что все будет хорошо, это точно не ко мне. Я этого говорить не буду, потому что это обман. Это прямой обман. То есть ты хочешь понравиться слушателю и говоришь ему, что то, что слушатель хочет слышать, этого я не делаю и не буду делать никогда. Зачем? Я ж не озабочен проблемой сбора бешеного количества аудитории, которые ходят послушать приятные вещи. Нет, я говорю реальность, а то, что многое сбывается, это очень просто. Обозреватели для того и существуют, чтобы глубоко владеть вопросом и смотреть на пару шагов вперед, и все. Это, в общем, наша функция блогерская, там, обозревательская, какая хотите. Мы очень много владеем информацией, очень большой. Если ты в состоянии правильно делать выводы и строить причинно-следственные связи, то, в общем, это естественно. Люди поэтому и читают газеты, потому что они не все могут сразу схватить. Они читают газеты, где там те, кто владеет вопросом, им пишут, и все. Это нормально. Любой человек, который начнет в чем-то разбираться, конкретно и предметно, он все равно начнет, имеет базовую информацию. С базовой информацией спорить невозможно, он прекратит спорить, и он начнет сам писать свое мнение, базируясь на информации, которую он имеет. Вот и все. А разговоры о том, токсик, не токсик, меня, честно, вообще не задевают. Ну, токсик, не слушай, X нажал, да и все. Я даже не понимаю, зачем писать это, честно. Мне то, что не нравится, я X нажимаю в браузере там или в телефоне, и все, я не слушаю.
Тоже верно. В моем понимании, что о хорошем мы всегда поговорим.
Да, так нет, и о хорошем нам дайте повод, но повода уже нет. Вот что, у нас что не год, то у нас новые проблемы. А так, конечно. Ну хорошо, Асан, спасибо, что вы меня пригласили. Спасибо слушателям, что послушали. Дай бог летом что-нибудь изменится.
Да, мы надеемся. Надеемся, что что-то все-таки изменится. Спасибо вам большое. Надеюсь, мы поговорим еще с вами в начале сезона. Посмотрим, к чему все это приведет, потому что вот наш сегодняшний разговор все-таки имеет вторую серию, да? Потому что вот мы подвели как могли всю ситуацию, показали болельщикам, вот как сегодня есть. Просто. И с хорошей стороны, и с плохой стороны, и лучик надежды, и плохое, и хорошее. Ну, как оно есть, максимально мы рассказали. К чему это приведет? Ну, не знаю, наверное, в августе будем говорить. Где-то ближе уже к концу, наверное, там, или к разгару трансферного окна, уже, наверное, будет понятно. Я с вами совершенно согласен, что уже сейчас такому клубу, как Арсенал, необходимо выстраивать задачи, уже они должны знать, как будут выходить из этой ситуации. Ну что, спасибо вам большое. До новых встреч.
До свидания.